ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что центральная тема нашей программы — это конфликты, которые случаются в Крыму с приезжими из российских регионов. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материка части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на странице Крым Реалии в Facebook, на канале Крым Реалии в YouTube. Там же вы можете комментировать происходящее. Дополняйте информацию, которая звучит в нашем эфире, задавайте вопросы нашим собеседникам. Спорьте с нами, мы стараемся читать все ваши комментарии. Наиболее интересные и конструктивные постараемся озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность взять ситуацию в свои руки, дозвониться к нам и принять непосредственно участие в нашем эфире. Вас услышат наши радиослушатели. Итак, 29 июля в сетевых изданиях и социальных сетях Крыма появилась видеозапись конфликта, в котором, в частности, принимают участие люди, приехавшие в Крым из Чечни, росгвардейцы и, предположительно, местные жители. Так в основном сообщают средства массовой информации, хотя были сообщения о том, что они якобы тоже приезжие, но из Москвы. Издание «Регнум» уточняет, что стычка произошла в ночь с 23 на 24 июля. Известно об этом стало только 29 июля после публикации видеозаписи, которая широко разошлась по социальным сетям. В драке, по данным средств массовой информации, участвовали более 10 человек. На место потасовки прибыли Росгвардия и полицейские, чтобы разнять конфликтующие стороны, но когда толпа уже начинала расходиться, один из молодых людей нанес своему противнику очень сильный удар в лицо, от которого тот сразу же упал без сознания. Как сообщается «Комсомольская правда» Севастополь, росгвардейцы на месте задержали нападавшего бойца, пока потерпевшему оказывали первую помощь. Но его товарищи попытались отбить задержанного у силовиков, утверждая, что потерпевший якобы начал первым, ударив их друга бутылкой от шампанского. По данным телеграм-канала «Подъем», участники драки при себе имели пневматические пистолеты и ножи. Причем на видеозаписи слышно, как росгвардеец просит одного из нападавших спрятать травматический пистолет, цитата, «иначе я свой достану». Позже средства массовой информации сообщили, что поводом для начала драки стала вот такая ситуация. Гости из Чечни обиделись на компанию местных молодых людей, когда те открыли бутылку шампанского и случайно их обрызгали. Реакция Кремля уже есть. Представитель президента России Дмитрий Песков отказался комментировать массовую драку, которая произошла в Симферополе. Его комментарий изданию ТАСС появился уже на следующий день, 30 июля. Цитата. «Это вопросы Росгвардии и полиции. Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются», — заявил пресс-секретарь Путина. Он добавил также, что участники драки являются гражданами России вне зависимости от национальности. Поэтому, цитата, «угрозы в их адрес считаются нарушением». Еще одна цитата. «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны. И если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами», — сказал Дмитрий Песков. Ну вот, что говорится о наказании, что известно на данный момент, что есть какая информация в публичном пространстве. 30 июля, в тот же день, появился релиз Следственного комитета, в котором говорится о том, что была начата проверка произошедшего. Более полно нас проинформировал телеканал «Крым-24», подконтрольный российским властям Крыма. Он со ссылкой на собственные источники сообщил, что мужчину, который затеял эту драку в центре Симферополя, уже привлекли к административной ответственности. Об этом телеканал «Крым-24» сообщает со ссылкой на собственный источник в силовой структурах. У потерпевшим, по данным источника телеканала, были диагностированы незначительные травмы. Больше никто из участников потасовки в больнице не обращался. Правоохранители тоже целы и невредимы, сообщает канал «Крым-24». Источник телеканала отметил, что оружие никто не использовал. Также сообщается о том, что личности всех участников конфликта установлены. Цитата. «Они признали, что проявили излишнюю эмоциональность и подтвердили, заявили, что взаимных претензий друг к другу не имеют, рассказал источник телеканала «Крым-24». Вообще, канал «Крым-24» в достаточно интересном ключе подает эти события. Давайте проиллюстрируем этот момент, послушаем фрагмент блога ведущего этого телеканала Юрия Авдеева. Он как бы пытается убедить нас в том, что ничего необычного вообще не произошло. Крымчане в этой ситуации начали первыми, конфликт исчерпан. А всем, кто распространяет эту информацию, стоит задуматься об ответственности.
Компания «Крымчан», отмечавшая шампанским частное событие, повздорила с гостями полуострова и пошла в рукопашную. На развитие ситуации повлиял полицейский патруль, разнявший горячих парней. Стороны конфликта признали неуместность попытки силового решения. Виновные привлечены к административным мерам воздействия. Участники драки сознались, что проявили излишнюю эмоциональность и подтвердили, что взаимных претензий друг к другу не имеют. Конфликт исчерпан. Ага, как бы не так. Из интернета ушатами полилось такое. Ну, во-первых, диванная армия вооружилась лозунгом «наших бьют». Хотя вроде как наши и начали, но не суть. По итогу сцепились две компании с большим азартом. Во-вторых, из тривиальной разборки различные свидетели, очевидцы и примкнувшие к ним сочувствующие раздули чуть ли не локальный конфликт с применением огнестрельного оружия. А вот распространение ложной информации уже само по себе является деянием уголовно наказуемым и находится в противоречии с законом, равно как и нетрезвое рукоприкладство.
Вот так телеканал «Крым-24» подает события, которые произошли в Симферополе в ночь с 23 на 24 июля. К нашему разговору подключается Нариман Джилял, крымско-татарский активист. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, с чем мы сейчас имеем дело? Это снова какое-то событие просто, да, какое-то из ряда вон выходящее, или ничего страшного не произошло, как об этом говорит телеканал «Крым-24», или мы имеем какую-то вот тенденцию? По вашему мнению, по вашим наблюдениям, насколько часто происходят вот такие конфликты в Крыму с участием приезжих?
Вы знаете, конечно, очень сложно говорить о тенденциях, потому что для этого необходимо провести определенные, наверное, исследования, посмотреть статистику и так далее. Но скажу, что события с участием представителей, скажем так, ряда республик Российской Федерации, они бывают достаточно часто на слуху. Вот за прошлый год несколько подобных случаев было, но я всегда стараюсь помнить о том, что пресса, журналисты очень любят выделять в таких случаях представителей различных национальностей, да, забывая там, или тенденциозно в ряде случаев называя, что то были чеченцы, или дагестанцы, или еще кто-то и так далее. То есть часто выделяются именно подобные случаи, хотя такие браки происходят довольно часто и так далее. Но за прошлый год действительно в прессе и в этом году мелькали сообщения о том, что представители той или иной республики, пусть это будет, например, Чечня, нападали, похищали, дрались там и так далее, и так далее. То есть, если верить сообщениям в прессе местной, то это, ну, довольно такое тенденциозное событие. Кроме того, можно слышать и, скажем так, просто разговоры жителей Крыма о том, что вот у нас поселились какие-то ребята, ведут себя вот достаточно наглым образом, развязанно и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, вот такие события, они для Крыма становятся, ну, в кавычках, определенной нормой, что вызывает часто недовольство или беспокойство. Но вы действительно заметили очень интересную вещь. Зачастую вот такие события, как драки и так далее, они заканчиваются достаточно вот таким абсолютно мирным способом, без претензий, максимум там какое-то одни наказание и так далее, и так далее. Хотя на видео действительно можно видеть и неподчинение требованиям сотрудников полиции, и нанесение травм там и так далее, и так далее. С чем это связано? Ну, можно, конечно, много рассуждать. То ли потому, что это представители определенной республики, то ли еще каким-то образом. Но среди людей действительно часто можно услышать недоумение. Почему же так? Почему же люди не понесли более сурового наказания, чтобы в следующий раз им или подобным как бы людям было неповадно как-то вести себя подобным образом.
Вот о логике действий силовиков в этих ситуациях хотелось бы поговорить подробнее, потому что, с одной стороны, мы видим в Крыму массу процессов или обысков, которые там проводились, да, и силовые задержания, поводом которым, ну, может стать или разговор на кухне какой-то, да, или комментарий в социальной сети. Здесь же мы видим драку в самом центре крымской столицы, присутствуют на месте силовые структуры, и мы видим, что по итогу вот административную ответственность понес зачинщик драки. И мы еще не знаем, кто именно был признан этим зачинщиком.
Ну, здесь логика простая. Для российского государства драки, пьяные дебоши, изнасилования, хищения в особо крупных размерах имеют гораздо меньше вес. Это позволительно, это время от времени наказуемое, но зачастую людям часто это сходит с рук или обходится достаточно мелким наказанием, в то время как действия, по мнению российского государства, которые несут угрозу политическим устоям, скрепам, идеологии и так далее, они наказываются просто беспримерно жестоким образом. Мы это видели, то есть любые какие-то действия, которые расцениваются как инакомыслие, оппозиционность, там, посягательство на какие-то важные вещи, сразу же жестко наказываются. А вот такие откровенно уголовные действия, которые и уголовным кодексом, и законодательством, и правом расцениваются как там особо тяжкие или там несущие угрозы общественному строю и так далее, они в России всегда, вот это можно наблюдать уже годами, ну, наказываются, там иногда прощаются. Уже не первый случай, когда вот после таких драк стороны, якобы не имея друг к другу претензий, расходятся, а полиция просто молчит и молча наблюдает и так далее, и ничего не делает. Вот это та реальность, в которой сегодня приходится жить, в частности, в Крыму.
Здесь нельзя не вспомнить суд, который прошел в Симферополе, но этот суд был не светский, это был суд по законам шариата. И я напомню эту ситуацию, мы ее подробно разбирали в эфире радио «Крым Реалии». Предметом разбирательства тогда стал конфликт и драка в Кориизе. Пострадавшим тогда был помощник главы российской администрации Ялты Делявер Сейдаметов. Он по итогу не стал привлекать полицию, удовлетворившись решением кадиата и извинениями со стороны своих обидчиков. Вот происшествие, да, я процитирую российское информагентство ТАСС, как оно описывало эту ситуацию. Группа молодых людей в машине с чеченскими номерами ударила Сейдаметова по голове металлическим предметом. Поводом к этому якобы послужило то, что чиновник сделал им замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. Правильно я понимаю, что да, мы сейчас видим такую тенденцию, что в случае подобных конфликтов люди уже даже не очень-то надеются на то, что силовые структуры каким-то образом их смогут разрешить.
Есть и такое. Я даже напомню, что в 2018 году, если вспомните, в Симферополе на заправке «Атан» была очень серьезная драка с нанесением ножевых ранений и так далее. И тоже все закончилось очень тихо, хотя сообщали, что полиция находилась недалеко, не вмешивалась абсолютно в этот конфликт. Вот. И этого можно рассказывать много. Здесь сложно сказать, почему. Почему так происходит, почему полиция, так называемое правосудие, прокуратура бездействует. Что здесь такого, и почему пострадавшие или какая-либо из сторон избегает обращения вот в правоохранительные органы, или если обращаются, то после забирает свое заявление, говорит, что все нормально и так далее. То есть прям какая-то, знаете, заколдованная такая история, но действительно вот эту тенденцию можно видеть. Вроде драка, вроде телесные повреждения, там серьезные увечья могут быть, моральный ущерб и так далее, а потом, ну да, мы друг друга извинили, и все, и разошлись. Это вызывает вопросы, особенно на фоне того, что зачастую за менее какие-то серьезные вещи можно действительно получить серьезные наказания, серьезный или адвин, штраф там, или арест, или тем более уголовное какое-то преследование. И это вызывает откровенное недоумение.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все слушатели радио «Укрымлянина» 648 кГц с замечательным приложением. Ну, смотрите, что я вам могу сказать. Ну, во-первых, почему особенно вот сейчас вы упомянули Чечню, почему с Чечней не спорят, ну там мы все с вами знаем замечательный Баспахан, господин Кадыров. Поэтому все это влияет. Ну и второе, что мне просто хочется крымчанам сказать, что им придется привыкать, да, а теперь это вот так будет, потому что основная Россия считает, что Крым это полностью ихний, и делать можно что угодно. Ну подумай, сам парочку порубили людей, вот. Поэтому это вот теперь такие реалии для крымчан и для всех, кто живет в Крыму. А вам, крымляне и донбассляне, как всегда, удачи. Ну и, как всегда, качайте приложение, приложение обалденное, радио «Крымляне». Удачи вам!
Спасибо, это было мнение нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться, если у вас другое мнение или вы хотите поспорить с нашим радиослушателем или с кем-то из наших собеседников в эфире, звоните. Мы всегда рады слышать ваш голос в нашем эфире. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Напоминаю, что мы продолжаем беседу с Нариманом Джилялом, крымско-татарским активистом. Нариман, и вот вопрос переадресую вам от нашего радиослушателя, да, вот в некоторой мере. Говорили вы о том, что сейчас такой заколдованный круг, да, когда вот такие конфликты случаются, но они чаще всего решаются каким-то мировым способом в обход правоохранительной системы. А был ли этот заколдованный круг в Крыму до 2014 года, или это следствие того, что сейчас Крымский полуостров оказался в другой реальности?
Вы знаете, такие случаи могли быть, но они имели другие, скажем так, тенденции. Чеченцы в Крыму, например, проживали, все мы говорим уже о них, проживали в Крыму и ранее, и были какие-то конфликты разные и так далее, но они разрешались в тот или иной способ, но не имели вот такого характера, как бы постоянного, да, когда достаточно противозаконные какие-то действия, так прощали, закрывали глаза и так далее. Слушатель абсолютно прав. Если мы говорим о конфликтах именно с представителями данной республики, то вся Россия уже знает, что есть определенные особенности, есть руководители этой республики, и там эти все известные обращения, извинения, преследования и так далее. То есть теперь с этой реальностью столкнулся и Крым. И самое удивительное было в том, что когда вот эта ситуация стала проявляться после 2014 года, то жители Крыма, многие, по крайней мере, особенно те, которые поддерживали крымскую аннексию, для них стало определенным удивлением увидеть, что, оказывается, россияне, они вот и такие бывают. То есть это не обязательно православные, не обязательно славяне, а россияне они разные, в том числе вот такие ведут себя таким образом. То есть это было определенное открытие, неприятное, я так понимаю, для них. И действительно, сегодня приходится многим жителям Крыма мириться с тем, что вот в Крыму стали появляться и такие как бы тенденции, абсолютно неожидаемые и тому подобные вещи. Поэтому, я думаю, это достаточно новое как бы явление для Крыма ранее, здесь не существовавшее, когда вот определенные люди, определенные, скажем так, действия, они, ну, скажем, не подпадают в ряде случаев под действие вот закона, и можно много ходить там, обивать пороги правоохранительных органов и не добиться чего-то, а даже наоборот напороться на угрозы и вплоть там до главы Чеченской Республики и услышать, что мы еще там с вами разберемся, кто прав, а кто виноват. Вот в данном случае этот случай нападения Симферополь действительно дошел и до Кремля, раз была реакция Пескова, и до главы Республики Рамзана Кадырова, который тоже сказал, что давайте разберемся. Или вы помните, когда была в прошлом году там драка между двумя людьми, тоже человек погиб, или он упал, да пошел в больницу вроде, а потом через сутки умер. И тогда тоже были комментарии Рамзана Кадырова о том, что ну давайте там не торопиться и так далее. То есть это уже достаточная тенденция и очень негативная, как, на мой взгляд, потому что правоохранители здесь явно демонстрируют нежелание разрешать эту ситуацию, в отличие от многих других случаев, когда они очень ретиво клепают уголовные дела, наказывая людей за существующую и несуществующую абсолютно вину.
Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что с нами на связи был Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам и из Крыма, и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Здесь я должен напомнить и акцентировать на этом внимание. Да, мы должны удерживать фокус на этом, потому что говорим мы сегодня об определенной тенденции, но нельзя говорить, да, нельзя экстраполировать вот эти вот происшествия, которые происходят в Крыму на всех жителей Чеченской Республики. Ни в коем случае. Мы обращались к представителям чеченской диаспоры в Украине для того, чтобы они приняли участие в нашем разговоре, помогли нам более качественно, да, и более полно осветить эту проблему, но, к сожалению, на наше приглашение пока не ответили. Если поступят к нам какие-то комментарии от представителей чеченской диаспоры в Украине, мы обязательно опубликуем их на сайте Крым Реалии. Также мы приглашаем всех сторон конфликта тоже принять участие в следующих эфирах радио Крым Реалии, либо связаться с нашей редакцией для того, чтобы обозначить эту позицию. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Александр Черкасов, председатель правозащитного центра «Мемориал». Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим. Вот обсуждали мы те конфликты, которые случаются в Крыму с людьми, которые приехали из республик Северного Кавказа, но чаще всего в этой хронике появляется вот Чеченская Республика. Насколько часто происходят подобные конфликты в российских регионах? Наш предыдущий собеседник сказал о том, что эта тенденция вот начала ухудшаться, да, в последние годы. Это может быть связано с той реальностью, в которой сейчас оказался Крымский полуостров. Давайте поговорим об этой реальности.
Ну, знаете, дело в том, что вы обращаете внимание на происходящее в Крыму, а в России разные происшествия с теми, кто приехал из Чечни, кто приехал с Северного Кавказа, они происходят уже достаточно много лет. И вопрос в том, а кто приезжает, и что он делает, и почему поручение он делает. Вопрос – это самодеятельность. Это выполнение каких-то поручений. Это люди, которые, наоборот, обычно выполняют чьи-то поручения, но в данном случае проявляют самодеятельность. Вероятно, эта история будет развиваться, и неизвестно, в какую сторону. Дело в том, что жители Чеченской Республики, они очень находятся под пристальным вниманием своего руководства. Там это единственный очень особый регион России, где действия самостоятельные, действия без руководящей и направляющей силы, они вряд ли бывают возможны. И непонятно, что за этим может последовать. С одной стороны, мы видим, и мы видели, что те структуры, те силовые структуры, которые были созданы в Чечне в ходе так называемой контртеррористической операции, они начали выполнять совершенно несвойственные им функции. Это давние события, это еще лет 15 назад, какой-нибудь 2006 или 2007 год, когда в Санкт-Петербурге вдруг пошел конфликт вокруг предприятия «Самсон», мясоперерабатывающего комбината, если не ошибаюсь. А может быть, я ошибаюсь, потому что мясоперерабатывающий комбинат возникнет в следующем нашем сюжете. Имущественный конфликт, и вдруг в его решении участвуют люди в форме, вооруженные люди. Оказывается, это представители батальона спецназа ГРУ «Восток», которые все-таки свободны от основной работы время и, наверное, все-таки скорее в личном качестве, а не выполняя свои задачи бойцов Министерства обороны, занимались отжатием этого комбината у его владельца. чеченцев. Это делали так называемые ямадаевцы, а не кадыровцы, поскольку тогда, в начале нулевых, было создано несколько разных групп из этнических чеченцев, несколько силовых структур, которые гораздо более эффективны, чем российские федеральные силовые структуры, выполняли, как бы это сказать, ну, назовем это оперативно-розыскные мероприятия на территории Чечни, то есть воевали. И оказывается, что они могли не только воевать, но и что-то делать за пределами республики, поскольку привыкли, что им позволено больше, чем другим. Это, знаете ли, был скандал. Это много обсуждали. Об этом писали. Однако в последние годы о том, что делают чеченские силовики за пределами Чечни, пишут гораздо меньше. Не потому, что стало меньше происшествий, а потому, что меньше стало в России тех свободных СМИ, которые могут это все расследовать, обсуждать без оглядки на, без оглядки на возможные последствия. А происходило еще самое разное. Потому что, например, этих силовых структур с годами становилось все меньше и меньше. Между ними, знаете ли, были конфликты. Фильм «Горец» такой был, и даже сериал, в котором был девиз «Останется только один». И это «Останется только один» в российском варианте происходило как? Вот была спецгруппа ФСБ «Горец» по совпадению, который руководил такой Мавлади Байсаров, имевший, как утверждается, статус подполковника ФСБ. Когда-то этот Мавлади Байсаров занимался похищениями людей в частном порядке. И для извлечения выгоды, это было в межвоенной Чечне, но в какой-то момент он был взят на службу. И те же самые люди со Старопромысловского шоссе, с поселка Радужный, начали похищать людей уже в интересах соответствующей спецслужбы. Но в какой-то момент возник конфликт между спецгруппой «Горец» и руководителем Чеченской Республики, и руководством Чеченской Республики, и эта группа была распущена. Было решено, видимо, что зачем усугублять конфликт, зачем нам два синявских, как говорил Сталин в одном анекдоте, и упразднили эту спецгруппу, а сам Мавлади Байсаров пустился в бега, и вот не Крым, Москва, осень 2006 года, Ленинский проспект, 32, дом, который когда-то Солженицын строил. И вдруг какие-то люди стреляют друг в друга. Оказывается, что в этой перестрелке был убит тот самый подполковник Мавлади Байсаров, который уже не подполковник, ему якобы сообщили, что, мол, операция завершена. А стрелял, как утверждается, Адам Далимханов, руководитель так называемого нефтеполка, полка по охране нефтяного комплекса в Чечне, который делал это якобы в порядке самообороны, потому что Байсарова в руках было то ли два пистолета и одна граната, то ли две гранаты и один пистолет. И нету подполковника Байсарова, все. И структура эта была распущена, точнее, переподчинена местным силовикам, то есть Рамзану Кадырову. А потом случился еще один конфликт с другой структурой, вот с теми самыми ямадаевцами, которые отжимали предприятие «Самсон» в Санкт-Петербурге. То есть, вообще-то, в основном они боролись с чеченскими боевиками, ну, не только с чеченскими боевиками. Как-то раз в 2005 году они просто зачистили станицу Бразиновска на севере Чечни, которая была заселена не чеченцами, а аварцами. Там 11 человек исчезло вообще. Там были убиты, там были избиения. То есть вполне себе криминальные действия. Но очень похоже это то, что делалось в рамках контртеррористической операции «Зачистка». И ямадаевцы, они тоже вошли в конфликт с тем, кто теперь остался только один, с Рамзаном Кадыровым. И с командованием этого самого батальона «Восток» тоже стало происходить странное. Один из братьев Ямадаевых был убит в Арабских Эмиратах, а другой, вот совпадение, убит в Москве на Краснопресненской набережной в машине, меньше чем в километре от кабинета тогдашнего Владимира Путина, который был в это время не президентом, а премьер-министром России. И считать это по той же части, ну, как какие-то столкновения. Но нет, но это люди, имевшие какие-то полномочия, очевидно. Расследование, разумеется, зашло в тупик, но к убийствам и покушениям на братьев Ермадаевых, как выяснилось, были причастны люди из окружения Рамзана Кадырова. И это дело не было расследовано. То есть оно не дошло до суда. И другие подобные дела о покушениях на офицеров российской армии Ямадаевых не дошли до суда, хотя в уголовном деле было достаточно, в уголовных делах было достаточно материала. Это один способ действия людей, приезжающих с Кавказа.
Как вы думаете, а вот правоохранительный орган, ну, вот в данном случае, да, мы обсуждаем драку в Симферополе, которая произошла, там порядка 10 участников, пришли правоохранители, пытаются разнять, да, но видят, ну, и мы видим, что там у присутствующих на этом месте были травматическое оружие, и ножи какие-то были, и даже разговорительцы на это реагировали, и мы видим здесь, ну, вот совсем нелогичную и непропорциональную реакцию силовиков, да, если сравнить, как обычно, они действуют в Крыму, да, в отношении крымских мусульман, если говорить о делах Хизб-ут-Тахрир и так далее. Здесь мы видим непосредственно в центре Симферополя драка с оружием. Почему так нерешительно реагируют правоохранительные органы? Почему о произошедшем и о каких-то деталях становится известно через какие-то источники в средствах массовой информации, но вот которым я все-таки призываю даже относиться с таким скептицизмом, да, относительно того, что пострадавшие стороны друг к другу претензий, например, не имеют. Я думаю, что было бы интересно послушать сами стороны этого конфликта. Почему правоохранители не реагируют, как мы видим, они обычно реагируют, да, на какие-то правонарушения, которые они увидели в Крыму?
Ну, знаете, Хизб-ут-Тахрир, организация, призванная, если не ошибаюсь, террористической решением Верховного суда еще в 2003 году. С другой стороны, мы же ведь не знаем, и, по-моему, ни в одном уголовном деле этого не было, эпизода насильственных действий со стороны участников этой группировки. Ни травматического оружия, ни чего-то еще. Их ведь обычно судят просто за принадлежность к организации, потому что сама по себе принадлежность к организации криминальна. А здесь не бумажка, живые люди с травматическим оружием и так далее, и так далее. Это уже вопрос, когда происходит работа в соответствии с бумажкой и работа в соответствии с жизнью. В жизни все оказывается опаснее. Это если говорить о действиях силовиков крымских.
То есть боятся они?
В такие конфликты стрелять. Настоящий пистолет, даже травматический, знаете ли, это не приезжать огромным кагалом на такую контртеррористическую операцию запакованными бронежилеты и так далее. И, в общем, зная, что кроме литературы, которую будут изымать, ничего они там не найдут. А вот какие будут последствия для участников этой драки, мы не знаем. Потому что любая несанкционированная активность, которая мешает, ухудшает имидж Чеченской Республики, за ее пределами, она может иметь очень неприятные последствия для участников этой активности. Вполне возможно, что их построят и накажут Образцова, ну, просто потому, что они позорят честь. Такое ведь бывает. Не нужно Рамзану Кадырову вот таких сообщений о том, что его соплеменники, за всех их он отвечает, именно поэтому имеет такие полномочия как на территории России, так и за ее пределами, не нужно ему вот подобных, как это мы можем квалифицировать, как минимум, как хулиганство, если это не имело иных последствий в виде телесных повреждений и так далее. Так вот, мы знаем, как отреагирует чеченское руководство на столь самовольное поведение. Потому что одно дело, когда действует по приказу, ну, вот, например, когда было убийство Немцова в Москве, после этого Рамзан Кадыров заявил, что арестованные они, вообще честные патриоты, патриоты Чечни, патриоты России, всячески им выказывал поддержку. Но когда кто-то проявляет столь вольный нрав без приказа, ой, мало ли что с ним может произойти, даже если он обычно носит форму. Ведь в самой Чечне, например, происходит борьба с пьянством, с наркоманией. Очень жестокая, ну, просто потому, что боевиков всех изловили, а нужно что-то делать. И мораль там выстраивают очень сурово. Но известны случаи, когда те же самые силовики, чтобы оттянуться, выезжают в какую-то менее строгую соседнюю республику, там дают себе волю. Ну, ежели они попадаются, то с ними могут случиться самые неприятные последствия. А уж если это становится известно на всю Россию, ну, извините. Тут их самих могут построить и из строя вывести и так далее, и так далее. Тут нужно дожидаться развития событий. Потому что это тот редкий случай, когда подобный эпизод становится, ну, событием даже международного масштаба.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Черкасов, глава Совета правозащитного центра «Мемориал». Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы являетесь участником конфликта, который мы сегодня обсуждали, и вы хотели бы заявить о своей позиции, мы рады будем опубликовать ваши комментарии на страницах сайта «Крым Реалии» и озвучить в наших следующих эфирах. Связывайтесь с нашей редакцией. Если вам есть что добавить к тому, что звучало сегодня в нашем эфире, тоже все контакты радио «Крым Реалии» доступны для вас на сайте Крым Реалии. Есть у меня еще хроника, да, вот происшествия, о которых мы говорили за последние полтора года, но уже не успею я вам ее зачитать. Увидите ее в текстовой версии материала на сайте Крым Реалии. А мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Ну что ж, продолжаем эфир. Эфиры у нас утренние, и иногда хочется поговорить и о таких утренних темах. Например, если вы вдруг уже позавтракали или только еще собираетесь это делать, вам будет интересно. Американская история гамбургеров. Статистика гласит, что среднестатистический американец ежедневно съедает 2,5 бургера. В новом выпуске «Мифов об Америке» ведущая Ася Долина выясняла, почему котлета в разрезанной булочке – это любимая еда в Соединенных Штатах. Вот что о гамбургерах говорят прохожие в Нью-Йорке.
Вспоминаю, как мы готовили их на открытом воздухе с семьей. Я был еще маленький, и все праздники мы отмечали на пляже во Флориде. Обычно это был мой день рождения у моря. Стоял гриль и все, что нужно, и мы готовили гамбургеры и хот-доги. Обычно грилем занимался мой отец. Мама тоже, конечно, готовила постоянно, но когда дело доходило до настоящего открытого огня, за дело брался папа.
Не могу сказать, что это моя самая любимая еда, но похоже, что это что-то очень привычное здесь, в Америке, и люди их очень любят. Их так любят, потому что это универсальная пища. Ты на них можешь положить что угодно. Да, я согласна. Еще я думаю, их любят, потому что их легко готовить, и ты всегда можешь добавить что-то свое, вроде кетчупа, горчицы или огурчиков.
Для многих американцев приготовление гамбургеров – это давняя семейная традиция.
Это традиция очень давняя. У нас в Америке это значит проводить время на улице вместе со своими друзьями или с семьей. И все это вертится вокруг гамбургеров. Я люблю их с раннего детства. И вот этот дядя всегда готовил их для меня. Главное, чтобы они не были сухими. В мясе должно быть достаточно сока. А в целом, это о том, чтобы быть все вместе, с семьей. Это о традициях, которые я помню, сколько живу.
Как и многие другие американские традиции, традиция приготовления бургеров, скорее всего, началась в Европе, а потом видоизменилась. В Америке же история начинается с иммигрантской кухни. Поначалу ели просто жареную говядину, нарезанную вручную и приправленную специями. Никто не знает, почему точно, но именно этот рецепт мяса в конце 19 века стал распространяться по стране, завоевывать популярность и обрастать фольклором. Возможно, причиной тому изобретение в тот же период истории грайндеров, предшественников современных мясорубок.
Одна из самых известных бургерных легенд о забегаловке «Луис Ланч» в городке Нью-Хевен, штат Коннектикут. В 1900 году заглянувший туда посетитель якобы попросил закуску, которую можно взять с собой. Хозяин кафе Луис Лассен не растерялся и положил мясные обрезки между двумя кусками хлеба для тостов. Так посетитель получил свой ланч, а Америка – первый гамбургер.
Еще до 20 века гамбургеры рекламировали в газетах Вирджинии, Иллинойса, Айовы, Небраски, Невады, Нью-Йорка, Калифорнии и Гавайев. Если вначале это была просто рубленная говядина на тарелке, то постепенно для сытности ее все чаще начали предлагать с хлебом. Есть еще версия, что плоская котлетка – это изначально митбол – мясной шарик, который просто кто-то придумал превратить в лепешку для того, чтобы быстрее прожарить и обслуживать таким образом большее количество посетителей кафе.
И если приехать в штат Висконсин, то там вам скажут, что митбол расплющил не кто-то, а конкретный великий человек Чарли Нагрин. В Техасе вас убедят в том, что создатель гамбургера – это легендарный Флетчер Дэвис.
Денвер, например, провозглашает себя городом, где к котлете впервые добавили сыр, таким образом создав чизбургер. А вот еще одна версия о том, как в американской культуре появились гамбургеры.
В 1887 в Нью-Йорке рекламировали особое предложение – чашка кофе, стейк-гамбургер и хлеб. В еще одной рекламе тех же лет утверждалось, что эта еда может удовлетворить самого сатану. И эта фраза не была случайной. На стыке 19 и 20 века бургеры действительно ассоциировались у американцев с ночной жизнью, распутством и неким грехопадением.
Они любят тьму, под покровом которой совершается зло. Такими игривыми словами начиналась статья о гамбургерах в газете «Хроники Сан-Франциско» от 1894 года. В ней блюдо описывалось как роскошная и таинственная деталь ночной жизни. Основными потребителями считались мужчины, которые покупали их после полуночи, застряв в городе по делам. Под делами, скорее всего, подразумевались ночевки в салунах, на верхних этажах которых были бордели. Короче говоря, гамбургеры ели, как правило, навеселе после внебрачного секса.
Американские историки сошлись на том, что гамбургер в своем классическом виде появился в 1904 году, когда на всемирную выставку Экспо ее провели в городе Сент-Луис в штате Миссури. Эта ярмарка технологических и сельскохозяйственных достижений вообще стала поворотным событием для истории американской еды. Именно на той выставке американские жители впервые попробовали блюда, без которых теперь невозможно представить себе культуру Соединенных Штатов. Среди них хот-дог, клаб-сэндвич, сахарная вата, арахисовое масло, айс-ти, мороженое в вафельном стаканчике, ну и, конечно же, классический гамбургер. И как раз в эти годы Америку посетил народный комиссар советской пищевой промышленности Анастас Микоян. Производство еды по эту сторону океана произвело на него огромное впечатление. Он видел, как на заводах изготавливается мороженое, майонез, хлеб, а потом часть этих продуктов появилась и в Советском Союзе. Вот об этом мы, наверное, расскажем вам уже в следующей программе, потому что уже почти 9 утра по симферопольскому и киевскому времени, а значит, время нам завершать. Время мне напомнить вам, что в 13.00 по Киеву и Симферополю начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.00 стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Оставайтесь вместе с «Радио Крым Реалии», читайте самые интересные, оперативные и проверенные новости на сайте «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся завтра утром.